Этап разбили по бригадам. Начальник колонны сразу же провел совещание с бригадирами. Был день отдыха. Казалось, после этого должна начаться обычная для заключенных трудовая жизнь. Но тут началось нечто странное. Люди не могли получить пайки хлеба. Бандиты нападали на несущих хлеб и отнимали его. А пайка – это самое кровное, это жизнь заключенного. Без нее он не может работать, не даже просто существовать. Тогда пытались выдавать хлеб у коптерки для всей бригады, но и там отчаянные урки отнимали его у слабых. В результате начальник колонны должен был сам стоять у хлеборезки и по списку выдавать пайку хлеба каждому в руки. Вечером, когда люди возвращались с работы, они не столько страдали от сырых ног, сколько от голода. Дороги совсем размыло, и не было никакой возможности подвезти продукты. Начальство урезало паёк, всячески экономило на полагающихся порциях. Лёва переживал не только муки голода. Его беспокоило долгое отсутствие писем от матери. От других он писем не ожидал. Не сразу узнают его адрес, не сразу соберутся написать, но мать, родная мама, он знал, как только она получит адрес, так в тот же день напишет ему добрые, любовные слова утешения и сообщит, как живет она, родные, близкие. А природа, чудная природа горной Шории, благоухала в весеннем расцвете. Цвели травы, черемуха в лесах стояла нарядной невестой. Все жило. И солнце, нежное, теплое, ласковое, давало счастье всей земле. А люди этой отрезанной половодьем колонны уже не выводились на работу. Это объяснялось просто тем, что не было возможности их кормить. К Лёве подошёл ликпом. Это был средних лет бывалый жулик. Он отбывал не одно наказание и, лёжа в лазаретах, в заключении, постепенно освоил медицинскую рецептуру, уход за больными, диагнозы заболеваний и, будучи способным человеком, прошел лагерные курсы ликпомов и неплохо умел оказывать первую помощь. «Послушай-ка, Смирнский, я договорился с начальником колонны, чтобы ты у меня был санитаром». «Начальник согласился. Идем». Лёва обрадовался. Это было для него большое облегчение – работать санитаром, хотя это может быть не такой почетный труд, но добрый. И Лёва несомненно знал, что тут он будет полезен, тем более что физически он настолько ослаб, что чувствовал, что совершенно не способен работать на лесоповале. Амбулатория помещалась в одном из огромных бараков, в углу за деревянной загородкой. Эта загородка не достигала потолка на полметра. «Знаешь что? Я тут до этого не давал лекарства из этих ящиков, а все только из сумки. Боялся развертывать амбулаторию. Но начальство говорит, развертывай. Должна к нам, возможно, комиссия приехать». «Да как они приедут? Мы же отрезаны». «Возможно, верхами, через горы». «А почему вы не развертывали амбулатории?» «Да тут у нас такой контингент, что сразу все у нас украдут. А вот теперь мы будем вдвоем. Если я куда уйду, то останешься ты сторожить. Ты пойдешь, я буду в амбулатории». Лёва и ликпом распаковывали ящики, установили шкафчики с медикаментами. В одном углу поставили кушетку, на ней со своей постелью расположился ликпом. Другая кушетка предназначалась для осмотра заболевших и была, кстати, местом, где мог спать ночью и Лёва. Лёва благодарил Господа, что среди этой ночи неустройства наконец проглянул луч облегчения. Но, увы, облегчение это было довольно-таки своеобразно. Вечером провели прием больных. Он был нетруден, так как заключенных на работу не выводили. Никто не требовал освобождения от работы. Приходили действительно больные. делались перевязки, выдавались порошки. Около амбулатории, за дверями, толпились люди.
«Кто кашляет, заходи!»
— объявил Ликпом. Заходили. Всем им Лёва из одной бутылки наливал микстуры от кашля.
«Кто с животом? Заходи!» —
объявлял Ликпом. Всем им Лёва выдавал одинаковые порошки чего-то вяжущего. После приема Лёва и Ликпом напились горячего кипятка, заваренного листьями распускающейся смородины. По просьбе Ликпома листья эти принес из-за зоны конвоир, приходивший лечиться. С чаем доели крошки, которые остались от пайки хлеба.
«Ну, теперь на покой!» — сказал Ликпом.
Вот тут-то и началось. Как только они задремают, лезут урки через загородку амбулатории. То и дело прерывался сон. А к утру, когда они уснули, урки все же залезли. Но Лёва, услышав шорох, проснулся, вскочил, закричал, и Ликпом, он был здоровым мужчиной, вытолкал их в шею, и украсть им ничего не удалось. На вторую ночь повторилось то же самое. На третью разъяренные воры ночью запустили через загородку, как бомбу, горячую керосиновую лампу. Она горела и должна была сделать пожар по их замыслу. К счастью, упав, она потухла, а разлившийся керосин не вспыхнул. Урки рассчитывали, что во время пожара они растащат все медикаменты. Все они очень любили кофеин, снотворное, и без конца умоляли Ликпома дать им хотя бы порошочек. Он, конечно, иногда потихоньку давал некоторым главным ворам, и они усмиряли других, чтобы Ликпома не только не обидели, но и не порезали. Конвоир, ходивший горами, вернулся и сообщил, что высшее начальство предложило этой же тропой послать бригаду заключенных под конвоем за хлебом, чтобы они доставили его колонне. Местное начальство долго выбирало людей, кого послать. Надо было выбрать наиболее надежных, то есть таких, которые не сделали бы побег, идя среди леса, и в то же время добросовестно доставили хлеб. Отобрали в большинстве самых пожилых. Ликпом рекомендовал своего санитара как совершенно надежного человека. Среди отобранных было несколько старых узбеков, которые попали в эту несчастную колонну, видимо, потому что и в неволе чувствовали себя совершенно свободными. И как только наступал час их молитвы, тут для них не существовала никакая поверка, никакие оклики «становись», «стройся». Они стерили свои тряпицы на нары или на землю, и всецело предавались молитве Аллаху. И все окружающие на них смотрели с удивлением, а для них переставало все существовать. Конечно, это вызывало негодование властей, и их запекли в эту колонну вместе с ворами и рецидивистами. Итак, Лёва вместе с другими очутился в особом отряде, задачу которого входило доставить в колонну хлеб. Долго пробирались горами, устали, добрались до той колонны, откуда должны были получать хлеб. Конвой предлагал взять и продукты, но заключенные не в силах были нести крупы, муку, а взяли лишь мешки с хлебом. Лёва никогда не забудет эти круглые, большие буханки ржаного душистого хлеба. Этот хлеб поступил только что из пекарни и так привлекал к себе. Погрузили в мешки, каждый мешок взвесили, завязали. Пришедшие за хлебом заключенные просили, чтобы им дали поесть, но им сказали, что как только они доставят хлеб по назначению, так получат и положенное за работу. Отойдя немного, они остановились в лесу на поляне. И вот один развязал мешок, другой. Отламывали кусочки хлеба и ели. Ни начальство конвоя, ни конвоиры не обращали на это внимания. То ли это дело их не касалось, то ли у них все-таки человеческие сердца, в которых теплилось сострадание, но только они молчали, видя, как заключенные ели хлеб. Один только заключенный не развязал своего мешка.
Он не взял также кусочек, протянутый ему соседом, который отломил ему от хлеба из своего мешка. Это был Лёва. «Бери, бери, не бойся», — говорил ему сосед. «Ведь это хлеб, что мы съедим, просто сактируют и спишут, а нам ничего не будет, мы ведь голодные». «Это нечестно». «Да брось ты честность! Нельзя идти по воде и не намокнуть!» «Ведь хлеб выдан из расчета количества людей у нас, и если мы едим, то едим чужую пайку». К вечеру они подошли к своей колонии. Лёва страшно устал, он едва волочил ноги и с трудом держал мешок с хлебом. К нему подошел старый высокий узбек, положил на его плечо руку и громко, обращаясь ко всем, сказал: «Это человек». Больше узбек ничего не сказал, но эти слова старика были лучшей наградой Лёве за его страдания. Всем выдали большие пайки хлеба, как потрудившимся на переноске мешков. Не нужно описывать, с каким аппетитом ел Лёва этот хлеб. Всякий, кто переживал голод, поймет это. Вечером Лекпом сказал Лёве приятную новость. Начальство разрешило завтра перевести амбулаторию в сушилку. Это была небольшая бревенчатая постройка, расположенная вдали от бараков у зоны. Лекпом и Лёва быстро упаковали все в ящики, а сами легли на них. Урки, видя в щели в загородке, что все убрано, не атаковали их в ту ночь, и они оба проспали спокойно. На следующий день Лёва особенно благодарил Всевышнего, что все устраивается к лучшему. Дела налаживались. Доставили крупу, масло, появился горячий приварок. Люди стали питаться нормально. Кухню возглавлял старый вор Миша. Это был худощавый, очень нервный человек с седеющей бородой. Он сам лично наливал каждому в миску его порцию, и если кто-нибудь пытался закосить лишнюю порцию, он прямо бил его черпаком по голове, и мелкие воры его боялись, а старые паханы с ним дружили. Был пасмурный день, что весной бывает редко, но в сущности весна уже кончалась, начиналось лето. Но для Лёвы этот день был необыкновенно солнечным. Приехала агитбригада. Среди музыкантов был молодой скрипач, молодой мужчина с каким-то светлым, ясным взглядом темных глаз. Он пришел в амбулаторию, посмотрел на Лёву и спросил: «Вы Смирнский?» «Да». «Идемте, мне нужно поговорить с вами». Они вышли. Лёва слышал уже о составе прибывшей агитбригады, слышал также и об этом скрипаче. Говорили, что он арестован в Москве и является известным скрипачом Большого театра. Они пошли к задней стороне бараков, остановились. Незнакомец улыбнулся, и в этой улыбке Лёва почувствовал что-то родное, необыкновенно близкое. Сердце его радостно и тревожно забилось. Что он скажет? «Я брат ваш, Жора». И он бросился целовать Лёву. Из глаз Лёвы полились слезы. Так давно он не видел ни близких, ни родных по вере, и вот теперь встретились. «Как вы узнали обо мне?» «Когда нас привезли этапом из Москвы, с нами приехала сестра Шалье и другие. Мы молились, чтобы Господь устроил нас к славе своей. Сестра Шалье устроилась в бухгалтерии по специальности, а мне предложили работать в агитбригаде. Я долго колебался, как быть, ведь скажу вам, дорогой брат, моя специальность скрипач. Я работал в Большом театре Москвы, но душа моя была не в театре. И вот, попав в заключение вместе с другими нашими верующими, я думал, что освобожусь от всяких светских мелодий и постановок. Но когда мне сказали, что агитбригада будет посещать все строительство, все колонны, я подумал, что этим путем я буду посещать везде братьев. И это будет служение Господу. «Да, это так!» — воскликнул Лёва. «Вас сам Господь сюда прислал. Я так истосковался по родным». «А нашел я вас так», — сказал Жора. «Мне Петя Фомин сказал, что оставили вас, чтобы устроить в госпитале. Там вас не оказалось, и вот я искал по спискам и нашел, что вас отправили сюда». Лёва как-то сразу полюбил брата и расположился к нему. «Не будем называть друг друга на «вы». Наше обычное «ты» как-то роднее, ближе». «Да, да», — согласился Жора и обнял Лёву. «Давайте присядем здесь на бревне, пока есть время». Братья сели, и в тихой беседе эти впервые встретившиеся люди говорили друг с другом близко, сердечно, с полуслова понимая друг друга. Только кровь Христа, только родство по Евангелию делает людей истинно родными, настоящими братьями. Лёву позвали в амбулаторию, и на этом их первая встреча закончилась. «Танцуй, танцуй!» — сказал Ликпон. «Иначе не дам!» «Я совсем никогда не танцевал и танцевать не буду». «Ну ладно, если ты не танцующий, дам, так тебе, так и быть. Вот тебе, два письма, получай!» Это была еще одна причина, по которой этот пасмурный день сделался для Лёвы солнечным. Писала ему мать. Сколько нежной заботы, любви было вложено в каждую строчку материнского письма. Лёва читал и перечитывал дорогие строки, и вся его душа была там, в родном городе, где о нем помнили, о нем молились. Бежали дни, недели, настало лето, приближалась осень. Лёва аккуратно получал письма от матери и писал ей. Получил от нее также и несколько посылок. Начальник колонны относился к нему хорошо, и Ликпом всячески хвалил ему своего санитара. Как-то однажды вечером Ликпом сказал Лёве: «А ты знаешь, про тебя тут оперуполномоченный спрашивал? Не занимаешься ли ты религиозной агитацией? Не вербуешь ли кого? А я глаза вытаращил, не будь глупый, и говорю: а разве он верующий? А уполномоченный говорит: ты не заметил? Я ответил: не заметил. Вроде он хороший парень. Он же предупредил: смотри и берегись его. Ну, в общем, я не выдал, что ты верующий. И что я знаю об этом?» После этого разговора Лёве стало как-то не по себе. «В самом деле, — думал он, — что это я живу и никому не свидетельствую о Христе? Но свидетельствовать не было никакой силы. Его состояние, так же, как и состояние многих-многих верующих, находившихся в заключении, можно было выразить стихом одного из псалмов. «Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвигалась». Приехал начальник санчасти горно-шорского строительства. Он комиссовал больных и ослабших. Увидев Лёву, улыбнулся. «Ну как? Жив? Не пропал?»
«Не пропал. Слава Богу!»
«А работники-то мне как нужны!» — сказал начальник санчасти. «И что они не разрешают использовать тебя фельдшером? Ведёшь ты себя хорошо. Ну ничего, всё устроится», сказал он и ободряюще кивнул Лёве головой. Начальник уехал. Прошло еще несколько недель, и вдруг прибежал посыльный из УРЧ и сказал, чтобы Лёва срочно собирался в этап.
«Господи, что ждет меня?» — всполошился Лёва. «Опять какие-нибудь мытарства по местам, куда Макар телят не гоняет, или еще чего хуже?» Он так привык уже к ударам жизни, что хотя и придерживался по-прежнему своего принципа «будь готов, всегда готов, ко всему готов», но это, судя по всему, означало усугубление этих ударов. Пришел в УРЧ.
«Вы едете в Темиртау, в рудник».
«Это там, где железную руду добывают? Где шахты под землей?»
«Да, туда».
Вместе с некоторыми другими заключенными Лёву направили специальным этапом. Куда, как, заключенные не знали, только лишь пытались догадываться. Прибыли в главный лагерь, где Лёва уже был. Там ему сказали, что он назначается фельдшером в лагерный пункт горняков. Это уже был не удар жизни, а некоторое подобие ласки. Что-то прояснилось. Его вызвали к начальнику санчасти, и тот сказал ему, что он займет место того фельдшера, которого только что освободили по окончании срока.
«Контингент заключенных на вашем участке здоровый. Работать вам будет легко. Старайтесь больше налаживать санитарию, чтобы везде была чистота, чтобы нигде не было ни одной вши».
«Постараюсь. Сделаю все, что могу».
Когда его привели в эту колонну горняков, расположенную на склоне одного из холмов, был выходной день. Горняки, все чисто одетые, сытые, здоровые, гуляли, сидели между бараков, раздавались звуки духового оркестра. Около клуба играл большой оркестр из заключенных. Эти сильные звуки, бодрая музыка словно побуждали заключенных забыть о неволе, свободно вздохнуть грудью, думать о хорошем. Медсанчасть занимала часть большого бревенчатого барака. Проводил Лёву туда так называемый зам по быту. Перед ним открылся коридор, чисто выбеленный. Слева была большая дверь и надпись «Амбулатория». Следующая дверь – стационар. Справа – отдельная комната для фельдшера, кладовая, комната для санитарки. Помещение было большое и светлое.
«Господи, благодарю Тебя за любовь, за то, что ты слышишь молитвы», — внутренне произнес Лёва.